Мы читаем из книги «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья о любви к товарищам. Статья находится также в книге «Каббала для начинающих» на странице 143. Вопросы можно задать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», первый том, страница 13, статья о любви к товарищам.
Первое, необходимость любви к товарищам. Ну, любовь-то понятна нам в нашем мире. Это хорошая вещь. Любовь к товарищам тоже хорошая вещь. У каждого были товарищи в детстве. И сейчас есть товарищи. Здесь мы сталкиваемся совершенно с другой любовью к товарищам, что здесь мы должны достичь состояния, когда не просто у меня есть товарищи, или был у меня товарищ, или будет у меня товарищ. Здесь любовь к товарищам — это связь в душах. То есть я — это называется моя душа, товарищ мой — это называется другая душа. И любовь — это когда есть между нами такая связь, которая делает меня для него, а его для меня важнее, чем каждый сам для себя. Как мы изучаем в даровании Торы, что есть, если у тебя подушка, отдай ему, или стул отдай ему, из тех примеров, которые описаны там. И это называется «возлюби ближнего, как самого себя». То есть это такая связь между людьми, и не обязательно связь материальная на земном уровне, что такое может быть, что я передаю свою жизнь. А это когда он и я, мы связываемся между нами в желании достичь Творца, и эти желания между нами, они сливаются в одно для того, чтобы объединить силу с помощью общей силы. Таким образом, мы можем достичь подобия и раскрытия Творца. То есть здесь совершенно иное условие в любви, и поэтому возникает вопрос, необходимость любви к товарищам. Есть ли действительно во мне необходимость любви к товарищам? То есть эта необходимость состоит из множества условий. То есть знаю ли я для чего, что Творец является целью? Знаю ли я, что я сам не смогу достичь, а только с помощью товарищей? Товарищами называется, это когда я связываюсь с ними и забочусь о них, и отношусь к ним больше, чем к себе. Что я в связи между нами раскрою свойства отдачи, и в подобии его Творцу Творец раскроется мне. То есть здесь я создаю нечто, в чем есть совершенно иная суть. Кли, Адам решен, неважно, как назвать это, то, чего не было прежде. Никогда. Духовная суть. И она находится над всем материальным. Поэтому необходимость любви к товарищам, он пишет здесь многоточие и пока не продолжает. Потому что эта тема, которая содержит все наше исправление. Второе. Почему я выбрал именно этих товарищей? И обратное, почему товарищи выбрали меня? Тоже многоточие. Я выбирал товарищей этих, я не знаю. Меня привели в группу. То есть в чем выбор? Выбор, когда он начинается. Что значит, что я выбираю их? Я проверяю себя и их для того, чтобы соединиться, для того, чтобы достичь слияния с Творцом, для того, чтобы в слиянии между нами, в соединении. Тогда я проверяю их, что у них есть такая же точка, как и у меня, та же цель, что и у меня, и та же необходимость объединиться, потому что мы все понимаем, каждый из нас, и все мы вместе понимаем, что без этого объединения мы не придем к раскрытию Творца. И тогда называется, кто кого выбирает, я их или они меня, или это взаимно, не может быть одно без другого. Если я не выберу их, они не выберут и меня. То есть вопрос выбора — это то, что создается, что я не только решаю сейчас вот так вот все, я нахожусь в выборе. Нет. Я стараюсь каждый раз выяснить, для чего мне с ними объединяться, что они видят во мне, что я вижу в них, как Творец раскрывается между нами, в какой связи мы должны быть для того, чтобы раскрыть его согласно закону подобия свойств. То есть здесь есть очень много условий. Третье. Должен ли каждый из товарищей открыто проявлять свои чувства по отношению к остальным членам группы, или достаточно того, что он любит своих товарищей в сердце, не проявляет его внешне? И оставаясь в скромности, в любви к товарищам, не раскрывая это. То есть, может быть, у него нет любви, и тогда мы не видим ее. Может быть, есть в нем любовь к товарищам и группе, и в нем такая преданность больше, чем у всех. Но он скрывает это внутри, не может выразить это. Зависит ли это от его характера? Есть такие, у которых все выходит наружу, так, изливается. Есть такие, кто более сдержаны. Какой закон здесь действует? И поэтому ему не нужно раскрывать свое сердце. Если с него скромность, и он решил. Известно, что скромность — это большое дело. Мы понимаем, что скромность, сафрады цниют скромным мудрость. Тут есть понятие скрытия. Обычно в любви человек не раскрывается всем, если это очень вещь такая основополагающая, внутренняя, это для него важно, это ему дорого, и он не показывает так внешне. Кроме того, мы не маленькие дети, мужчины. У нас не принято настолько открыто проявлять свои чувства. И что значит это держать в сердце или показывать внешне? Либо наоборот, он должен проявлять любовь к товарищам, находящуюся в его сердце открыто, ведь проявление этого чувства может пробудить сердца товарищей. И они тоже ощутят это же чувство, и в результате этого чувства каждого члена группы будут складываться. То есть есть некий фактор, который даст возможность раскрыть всем в группе, и тогда каждый еще увеличит свою любовь благодаря этому и сможет впечатлиться от других. То есть между нами есть некая внутренняя связь. Может быть, во внутренней связи скромно, в скромности мы передаем связи любви друг к другу, и этого достаточно. Либо мы должны показывать это намеренно всем, для того, чтобы пробудить всех, чтобы все внешне начали проявлять это, и благодаря этому мы смогли бы впечатлиться от этого и внутренне. И выигрыш этого, за счет этого он получит большие силы действовать в любви к товарищам, с большей силой, поскольку сила каждого состоит из других товарищей. То есть мы все равно впечатляемся от внешнего. Есть внутренняя сеть души, мы не чувствуем ее, но, скажем, все равно мы влияем таким образом друг на друга. Но должны ли мы проявлять это внешне? И согласно этому получается, что каждый из членов группы, если она состоит, например, из 10 товарищей,
И он получит чувство в 10 раз более сильное, потому что оно будет состоять из 10 его чувств, так как все 10 понимают необходимость любви к товарищу. Если же члены группы не проявляют открыто свои чувства, то у каждого из них не хватает той коллективной силы, которая присутствует в первом вышеопределенном случае. В таком случае очень тяжело оценивать товарища положительно, если он не чувствует силу любви. И каждый думает, что именно он праведник, и что только он любит своих товарищей, даже если он держит в себе любовь, и он любит, а другие его не знают, любит или нет. И тогда у него возникает проблема о том, чтобы судить их на чашу заслуг. И только он занимается любовью к своим товарищам, так он думает. И получается, что у человека мало сил, и можно сделать вывод, что в этой работе, в любви к товарищам, нужно явное проявление чувств, а не скромность и умеренность. То есть мы должны раскрывать любовь к товарищам открыто, явно проявлять относительно друг к другу, поднимать тосты и прочее. Это нужно. Я не знаю, насколько это эффективно, чтобы это не потеряло вкус, но в итоге каждый должен говорить, и каждый должен поднимать товарища и объяснять, насколько он делает хорошие вещи. Нужно еще и помнить о цели существования группы. В противном случае тело человека постарается затуманить эту цель, потому что тело всегда заботится лишь о собственной выгоде. То есть, если наша цель — слияние с Творцом, то каждую секунду это уходит от нас. Что это значит? Может быть, это не уходит. Может быть, я все время думаю о Творце, но я думаю о Творце не по причине слияния, а я думаю о нем, как я могу извлечь собственную выгоду. Это автоматически так, я думаю о нем. Нет проблем. Есть много людей в нашем мире, которые так думают днями и ночами. Но здесь мы говорим о цели не ради собственной выгоды, а ради отдачи. И поэтому это противоестественно, и поэтому мы должны каждый раз воевать в том, чтобы проверить, как я отношусь к Творцу. Соответственно, этому, как я должен относиться к группе, как средство для этого, как я должен относиться к товарищу, как я должен относиться к учебе. То есть из конечной цели обратно к себе. Поэтому нужно всегда помнить, что целью создания группы является осуществление заповеди «возлюби ближнего своего как себя». И она, в свою очередь, является основой для выполнения заповеди «возлюби Творца». Это является целью. И он говорит, что ему нужны товарищи, чтобы он мог давать товарищу, не требуя ничего взамен. То есть, как мы достигаем отдачи Творцу? Тем, что я со своим товарищем достигаю таких отношений, что я нуждаюсь в нем для того, чтобы отдавать ему. А не для того, чтобы группа помогала ему. И в последнем случае, если каждый член группы рассчитывает лишь на помощь со стороны других, то такая группа основывается на эгоизме. И такая группа может привести лишь к увеличению получающих килим, и человек тогда видит в ней только средства для удовлетворения своих материальных потребностей. То есть все зависит от того, как он относится к группе и как группа относится от него. И какая цель, держатся ли все в цели. Поэтому нужно всегда помнить, что группа должна основываться на любви к ближнему. То есть каждый член группы должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к своему эгоизму. То есть я должен видеть это. И товарищ должен это мне показывать, свою любовь, и что, исходя из его любви, я увижу, насколько он отдает, насколько он хочет отдавать, насколько он, очевидно, исходя из этого, хочет достичь цели, хочет достичь отдачи Творцу. Это должна быть реклама и ненависть к своему эгоизму. И это приведет к тому, что человек будет видеть, что его товарищ старается подавить свой эгоизм и увеличить любовь к ближнему, это придаст ему дополнительные силы. И если в данной группе, допустим, есть 10 человек, то каждый из них получит силы всех 10 своих товарищей, которые подавляют свой эгоизм и стремятся к любви к ближнему. Если они так показывают друг другу, что они желают достичь любви, что желают достичь отдачи, что они отменяют себя, каждый относительно других, для того, чтобы сделать то же самое относительно Творца. И если же все члены группы в результате ложной скромности не проявляют своих чувств друг к другу, то есть, если товарищи находятся в скромности, и он не видит, как они это делают, то постепенно теряют эту силу, и постепенно... Но наоборот, если постепенно каждый из них теряет желание идти по пути любви к ближнему, и тогда он учится из их действий и падает в любовь к себе. То есть группа обязывает его тоже быть сдержанным, и в итоге тоже он теряет эту силу. То есть мы должны давать разные примеры любви к ближнему, друг другу. Будем надеяться, что мы сможем это сделать через ту систему, которую мы сейчас строим, систему виртуальную. Четвертое. Если каждый должен знать, что не хватает товарищу, каждому товарищу, для того, чтобы узнать, чем он может наполнить его, либо достаточно в общем заниматься любовью к товарищам. Конечно, в общем, здесь не дают нам ответ, но в общем. Потому что я должен знать, что товарищу наверняка не хватает настроения, поддержки, укрепления в пути, пробуждения, не хватает важности Творца, не хватает важности группы и так далее. Все эти вещи, все эти составляющие пути. И как можно... Насколько можно, я стараюсь обеспечить ему это. Вопросы.
Вопрос от Шая из Центра Каббалы в Хайфе. Каким образом я выражаю свою любовь перед Махсомом, любовь к товарищу?
В том, что я показываю всем, насколько последовательный, насколько чуткий, насколько занимаюсь связью в любви к товарищам, распространением, насколько человек вкладывает. И это должно пробудить других. И не нужно критиковать их за то, что они не такие, как он. Может быть, он действует больше остальных. Это не важно. Он тем самым берет на себя также и большую задачу, что он свою работу не делает в скромности, чтобы не видели этого, чтобы не был скрытым праведником, а чтобы раскрыл, что действительно так он вкладывает, и этим пробуждать других. Он должен это делать, обязан. Это простые вещи. Так же и в нашем мире. Посмотри, что мы делаем с нашими детьми. Я снова возвращаюсь к тому же примеру. Мы даем им пример, мы пробуждаем их. Если мы хотим, чтобы они радовались, мы тоже смеемся. Мы все время должны давать примеры. Также и относительно товарища. Относительно товарища, если я даю, то в следующую секунду я впечатляюсь от того, что он делает. Он берет от меня, и даже если мое воодушевление было ложным, он взял это ложное воодушевление, это его зажгло, он начинает сейчас пробуждаться, и я уже от его пробуждения действительно пробуждаюсь. Я начал со лжи, с обмана, и через него сейчас я действительно получил пробуждение. Для чего я строю окружение? Что то, что захочет окружение, то будет принято мной как закон. Я строю окружение, я влияю на окружение все время в любви к товарищам, в важности цели, в принижении самого себя. И обратно, я от окружения получаю все те компоненты, с которыми я достигаю Творца, и получаю от них во столько раз, сколько есть товарищей в группе. Получаю от группы исправленные силы, которых во мне нет. Да.
Есть множество вопросов о ложной скромности. И, может быть, вопрос, который завершается это. Если человек видит себя маленьким из всех товарищей в группе, он видит, что они стараются показать любовь к товарищам, но он не в состоянии показать этого. Есть у него какой-то такой ступор, он не может говорить о любви к товарищам.
Но он не должен говорить, не обязательно надо говорить. Любовь к товарищам не выражается в разговорах. Ты что, не видишь, как я тебя люблю? Ой, я просто помираю по тебе. Кому это нужно? Конечно, нет. Любовь к товарищам называется, что он явно своими действиями по отношению ко всем дает четкий знак, что он предан своему окружению, и он желает построить группу, и хочет впечатляться от них, и дает им примеры того, как он впечатляется от цели и ее важности. Все это без слов. Слова мы можем тут и там использовать, но нужно остерегаться, чтобы мы не получили обратное впечатление. Но действия остаются действиями. Да.
Товарищ, который не ощущает любви от товарища, что ему необходимо делать? Играть? Если он не может играть, может быть, что он должен врать? Может быть, вообще замолчать и ничего не делать?
В группе, как и в нашей группе, и во всем обществе есть люди более сильные, более слабые в этом. Есть более преданные, менее преданные. Это не совсем зависит от стажа, хотя все-таки зависит от того, сколько человек находится. Это первое. Второе. То, что есть разные характеры. И если он не способен выразить любовь к товарищам свою явно, то это видно по результатам. Предан ли он своей роли в группе, всяким дежурством, тому, что он там накрывает столы, помогает своим товарищам в учебе, просто поддерживает. Как отец относится к остальным, это называется любовью. Так что, нужно все время говорить ребенку, что я люблю тебя. Нужно стараться помогать ему во всем, что возможно. И тогда он будет ощущать свою любовь, твою любовь. Если ты будешь ему только говорить, что ты его любишь, это ничего ему не даст. Ребенок связан с тем, кто заботится о нем. Хорошо? Да.
Вопрос от Ронена. Что такое поддержка настроения в отношении духовного?
Наша цель, она кажется нам очень далекой, оторванной от реальности. Мы представляем ее находящейся где-то там, на каком-то уровне, в каком-то состоянии, в очень большом удалении от нас. Вся наша проблема в том, что мы не можем правильно представить перед собой картину. Если взять внутреннюю связь между нами и исправить ее, чтобы это было буквально как спайка в одной точке, там ты почувствуешь бесконечность Творца, совершенство, все. И это должно произойти между нами, как мы сейчас сидим. Здесь это и должно произойти. Мы тем самым связываемся с духовной системой, которая существует уже. И эту связь человек должен произвести, прежде чем уходит из этого мира. Это признак того, что он тогда находится в будущем мире, он продолжает свои исправления. Ничего не исчезает, и так, и эдак. Но очень важно для человека все-таки достичь раскрытия свойства отдачи в таком виде, что это называется отдача Творцу, и это называется раскрытием Творца. И это происходит здесь, между нами, буквально во внутренней связи между нами. И самая большая трудность — это то, что человек не может представить себе эту картину. То место, где все мы встречаемся в наших точках в сердце в одной системе. Он не видит, что это буквально здесь находится. Да.
Вопрос Ишая, он спрашивает. Множество задач, которые товарищ берет на себя, могут сбить его с цели, может быть, ему не стоит набирать себе много обязанностей, чтобы у него голова была бы свободна для намерения?
Нет такого. Свобода от работы, от физической занятости сразу приводит к отмене внутренней работы. Ты не можешь лежать на диване и думать о духовном. Нет. Может быть, тебе нужно полежать, я не знаю, но наверняка ты должен быть занят чем-то физическим. Чтение, слушание, видение, связанное с духовным. И тогда ты будешь этим заниматься, если перед тобой не будет какого-то окружения, какой-то среды, которая называется книгой, радио, допустим, телевизор, чтобы это было духовным окружением твоим, то ты оторвешься от этого, наверняка выйдешь из этого. Человек, поэтому ему необходимы все свои часы, все свое время, если он не вынужден работать, и даже если он должен работать, может быть, он может к этому тоже присоединить какое-то духовное воздействие, но в тот момент, когда он выходит из рамок необходимого, скажем, работы и так далее, он сразу должен создать для себя окружение. Это может быть MP3, неважно что, какой-нибудь диск. Обычно это что-то в аудиоформате. Для видения это может быть компьютер, телевизор. Но нет выбора. Не делать ничего, это называется, что ты не связан с правильной средой. Ты сразу выходишь. Ты не можешь просто так гулять и думать о духовном. Это не будет духовное. ты поймаешь себя через какое-то время, что ты совершенно неизвестно, где находишься. Может быть, был первые полминуты в этом. А через несколько часов ты об этом снова вспомнил. Да. И мне не совсем понятно строение этой статьи, чтобы понять его мысленаправленность, как-то рассеяно.
Ну хорошо, рассеяно. Тебе не нужно входить сюда. Тебе необходимо научиться отсюда тому, на что ты способен.
Еще меня все время сопровождает ощущение в процессе чтения статьи. Если мы были бы в более продвинутом состоянии, выпускали совершенно обратные вещи.
При скромности, я не знаю. Я думаю, что в наше время это не является критическим. Я не вижу этого. Я не вижу этого. В предыдущих поколениях, когда наука Каббала была скрыта, когда продвигались лишь личным образом, ученик и учитель работали вместе, так это было нечто другое. Насколько больше Рабаш продвигался, он закрывался еще больше. Ну, в определенном ощущении, для того, чтобы позволить мне более, чтобы освободить для меня большее поле для деятельности. Но сегодня, при нашем воздействии, при нашем распространении, в основном при работе в группе, я не думаю. И ты видишь, что он пишет об этом. Скромность — это когда-то была у великих людей, у великих праведников. Я думаю, что если мы придем к этому, вы почувствуете это самостоятельно. Душа человека обучает его. Когда мы придем к состоянию выше границы и почувствуем существующими себя там в духовном состоянии, то тогда ни у кого не будет расчета самим собой, все будет лишь ради пользы общества, и каким образом отключиться все более и более от растущего эгоизма ради пользы ближнего, в отдаче, ради отдачи. И тогда, может быть, наступит это условие скромности, но на всем пути, даже во время подготовки, в любом случае, человек продвигается все-таки из того, что он раскрывает внутри. Вот так это происходит. Да, Моти.
У людей есть такое предложение, которое отдаляет людей, как сказано, избранные, это для меня не предназначено. В процессе учебы каббалисты говорят, неумно учатся. Но есть еще много разных мест, скажем, как вот это понятие «любовь к товарищам». Есть такие, кто очень сильно любит товарищей. Есть люди, которым лучше сидеть дома, замкнуться. Как человек не сдерживает себя и разбивает эту перегородку, и говорит себе, и я могу учиться не только избранные поколения.
Ты сказал о двух вещах. То, что Каббала предназначена для избранных, действительно, это было когда-то такое время изгнания. То, что сейчас мы выходим из этого ограничения, это понятно, ведь каббалисты пишут об этом, это необходимо распространить и объяснить все эти вещи. Это то, что мы изучаем также и в предисловии к течению 10 сферот. То, что существуют люди, которые просто в крайности от плюса к минусу относятся к другим, ну что с этим поделать? Есть такие, а есть такие. Есть люди, которые не могут без товарищей, есть такие, которые не чувствуют себя связанными с товарищами, есть такие, которые ощущают себя связанными. Что они ощущают себя в связи, лишь если они управляют другими, ощущают себя более высокими, великими. Необходимо не забывать, что человек представляет себя желание получать. и лишь важность цели, по сути, определяет все остальное. Люди приходят, один не хочет объединяться с другим, даже если он привык находиться со своими товарищами, там, и пойти с ними в бары, поехать на их путешествие или провести хорошо время. Это не те товарищи, здесь другие товарищи. Я не смотрю на лица, я не смотрю на характер. Я смотрю лишь на точку в сердце. Я объединяюсь с ними, несмотря на то, что я вижу эти самые лица, и это их поведение, и характер каждого. Не то чтобы я хотел объединиться с каждым, я бы ни с кем не объединялся, но цель обязывает меня. Поэтому насколько я преодолеваю себя, я просто отключаюсь от всего этого внешнего и беру эти искры, вы почувствуете это, когда вы вообще не смотрите один на другого. Есть искры, и вот именно их ты и должен видеть. Ну какая тебе разница, какое у него там лицо или еще что-то, или его характер? Это ведь животное. Вообще не к чему относиться, не к чему и не к кому относиться. То есть я связываюсь и забочусь только о точках в сердце, которые я хочу присоединить, когда именно от них моя точка тоже получает силу. Теперь ты можешь сказать, секундочку, ведь написано в каком-то из мест, что материальное товарище является твоим духовным, скажем. Есть еще множество всяких таких высказываний. Так я преднамеренно отношусь к его материальному для того, чтобы у меня была бы возможность отдать еще что-то, если уже. Так он тоже говорит об этом в каком-то из мест, но в основном это точки в сердце.
Можно сказать, скажем, на баскетбольной площадке есть кто-то более высокий, более низкий, и на нашей площадке нет ни у кого никакого преимущества, все равны, один умнее, другой больше любит товарища, неважно.
Вся разница между нами — это разница в материальном. В точках в сердце нет разницы ни у кого. В этой работе нет разницы ни у кого. Лиор.
У нас есть большое духовное окружение, есть много тысяч точек во всем мире. Мы стараемся работать практически в любви к ближнему, как пишет Баля Цулам здесь. Но почему все-таки мы находим себя иногда, что у нас есть только одна сила, а не много сил? Здесь не хватает в статье как будто бы еще чего-то, чтобы произошло. Те условия, которые здесь описаны, мы выполняем.
Мы что делаем? Если бы мы делали, какой здесь закон? Не то, что мы что-то делаем и не получаем. Мы делаем, еще чего-то не достает. Он пишет о законе. Если бы вы объединились между собой, то каждый получил бы силу в несколько раз большую, чем вся группа. Это было бы достоянием каждого. Поэтому в том кли, который бы ты получил от группы, ты бы ощущал Творца. Потому что кли, который бы ты получил от группы, это было бы большим желанием получать с намерением ради отдачи. Ты самостоятельно никогда не можешь создать кли с намерением ради отдачи. Если ты относишься к группе, и группа взамен приносит тебе воодушевление, ты получаешь взамен от группы кли, то есть большое желание получать, с намерением ради отдачи. Понимаешь? То есть самостоятельно никогда. Что значит самостоятельно? Сам по себе ты лишь одна точка, у тебя нет кли. Также и кран на точку невозможно сделать. У тебя нет никакого шанса прийти к духовному кли, кроме как посредством группы, когда ты полностью отдаешь себя ей. Почему? Потому что с помощью этого ты приобретаешь свое кли назад. И ты получаешь его уже готовым, исправленным. Да.
Он не пишет в статье о таком уровне преданности. Он пишет, каждый из товарищей должен работать внешне, в любви к ближнему, и тогда у всех будет сила. Это условие как бы существует между нами. И согласно логике, причем ты соединяешь со всеми, должно быть какой-то клей, чтобы это пришло. Вы говорите о соединении. Мы можем соединиться, но что мы делаем пока? Может быть, пока, как написано в статье, каждый делает максимальное усилие для того, чтобы дать силы всем и в этой общей силе соединиться.
Я не знаю, о чем ты говоришь. Я не вижу этого. Я не вижу того, что товарищ меня пробуждает. Я не вижу воодушевления в них. Ну да, они приходят, там участвуют, но вот что это меня пробуждало так настолько, чтобы приводило меня в трепет, чтобы у меня было бы желание отдавать им взамен. Этого я не вижу. Ты можешь сказать, ты этого не видишь, поскольку ты сам не вкладываешься. Начни вкладываться. Ты увидишь, насколько они на тебя будут воздействовать, может быть. Может быть, сейчас то, что я вижу, то, что все спят, это потому что я хочу видеть их такими. Но что бы ты там ни сказал, в любом случае, в группе недостает силы пробудить каждого просто до состояния трепета. Этого недостает. Если бы это было, мы бы раскрыли духовное. Здесь нет никакого компромисса. Все это власть сил. Это очень простая формула. Я... Я включаюсь в группу, да, вместе с ними достигаю состояния, когда мы отдаем друг другу, воздействуем друг на друга. Этот круг становится кли. Здесь мы все находимся вместе. И взаимная отдача, экран, вот здесь. А здесь находятся все точки в сердце, связанные вместе. Вот здесь они связаны вместе, во взаимной отдаче и экран, находящийся над нами. То есть мы достигли во взаимной отдаче между собой такой формы, когда сейчас, если у нас намерение, что мы отдаем друг другу, чтобы отдать Творцу, если да, то у нас есть экран и в обратный свет. И сразу же тогда, согласно этому, раскрывается высшая сила. Согласно уподоблению. Что здесь непонятного? Вот это вот я. Это группа. А это уже душа. И все, вот это все. Это все решение. Ну, давай, давай.
Прежде всего, я благодарен тому, что я нахожусь здесь, и статьи о группе, они... пробудили у меня такие удивительные чувства. Я был бы рад, если бы вы обострили, подчеркнули бы те средства наши, как молодой группы, в объединении.
Не знаю. Я не знаю, я не думаю, что есть иное учение для молодежной группы.
Я говорю о молодежной группе, скажем, в Мадеине или в каждой группе, которая только возникает.
Если вы находитесь вместе с нами, вместе, в учебе, в распространении, во всяких, на всяких мероприятиях, то мне нечего больше сказать. Все остальное — это работа, которую вы должны делать вместе с нами, самостоятельно. Это не важно, потому что расстояние здесь ничего не определяет. Мне не нужно видеть тебя или других для того, чтобы почувствовать, что я работаю с точками в сердце. Да, Муши.
В продолжении вопроса Леора, я хотел бы спросить, тут есть тысячи примеров, которые можно увидеть и впечатлиться. И все-таки как справиться с тем, что, допустим, если товарищ вот сейчас прибыл из Мадеина, очевидно, он впечатляется всем примером людей, которые сидят здесь. Если мы видим, что ребята из-за границы приезжают и... который находится там в одиночке. Но если ты приходишь уже в какой-то... как можно впечатляться в тысячный раз от примеров в группе? Или бы, может быть, большие примеры видеть? Какое решение этому?
Это проблема.
Привычка.
Просто это возникает такое легкомыслие, становится привычкой, и с этим необходимо бороться. Лишь во взаимном согласии. Здесь ничего не поделать. Во взаимном согласии необходимо бороться с этим. Иначе мы не ускорим время. Иначе вы найдете спасение через большое количество времени. Вот так вот. Вы обязаны. Здесь нет никакого шанса хотя бы в чем-то произвести какое-то изменение в этой системе. Ведь все это присутствует и существует. И тебе, и ты тоже в этой системе находишься. Только ты должен участвовать в этом. Это то, что от тебя требуется. Вот и все. И в той мере, в которой ты участвуешь, ты вдруг видишь, что за товарищи, о чем здесь говорится. Это вообще не товарищи. Это система, которая является исправленной. Лишь я сам не исправлен. Мне необходимо только включиться туда. Поэтому эта система таким образом и представляется мне, как будто бы здесь какие-то люди находятся, что они такие или сякие. Что это за люди? Они вообще не существуют. И ты вдруг начинаешь ощущать, что это ты, находящийся внутри системы. И ты один со свободой выбора должен пробудить и пробудить их для того, чтобы они пробудили тебя. Это просто законы твоего поведения в отношении этой системы. И кроме тебя нет никакой свободы выбора и ничего другого. Лишь ты сам. Теперь ты скажешь, да, но я не могу, я не способен, это тяжело, поэтому что же сделано? Перед тобой создали такой вот театр. У тебя есть множество людей, товарищей, целый мир, такой балаган кругом. Ты можешь направить и сорганизовать их таким образом по отношению к тебе, чтобы они тебя пробуждали бы, чтобы таким образом давали тебе пробуждаться посредством внешнего. Почет, зависть, ненависть. Используй все эти вещи просто полностью. Ненавидь их, люби их. Неважно что, ты должен использовать все эти основы, все эти средства. И поэтому тебе это кажется высшая система Малхут Мира Бесконечности в таком виде. Ты думаешь, что она находится где-то там, в каком-то месте. Она не находится ни в каком месте, она находится здесь. В твоем восприятии ты ее так и видишь. Я не знаю, что здесь добавить. Да.
Вопрос из Израиля. Товарищ, который не чувствует себя хорошо в группе уже несколько месяцев, он не получает воодушевления от товарищей, но у него нет возможности перейти в другую группу. Что он должен сделать? Остаться в группе или нет?
Я не хочу слышать таких вещей. Не надо мне таких личных проблем. У нас есть определенные темы. Пожалуйста, выбирай вопросы согласно теме или не садись туда. Это просто невозможно. Да.
Бааль ха-Сулам пишет в письме 13-м то, о чем мы говорили сейчас. «Хочу почувствовать вас, чтобы сменился сегодняшний день на завтрашний, вместо сейчас, чтобы вы сказали завтра. Нет этому лекарства, кроме того, как прилагать усилия, чтобы исправить это искажение. И тот, кто нуждается в избавлении сегодня, а тот, кто может ждать до завтра, достигнет этого через многие годы, и это происходит по причине неряшливого отношения к моей просьбе прилагать усилия в любви к товарищам. Я объяснял вам на всех возможных языках, что достаточно этого, чтобы заполнить все ваши недостатки».
Вот и все. У нас нет больше ничего. Это условие и закон. И когда мы не работаем согласно этому, не реализуем это, то у нас нет никакого шанса преуспеть, потому что это является законом природы. И возлюби ближнего, любовь и связь. Ничего с этим не поделать. Из разбения келим нам необходимо понять, к чему же мы должны прийти. Вот и все. И человеку запрещено говорить, что я все сделал, я приложил усилия и не нашел. Если это согласно закону, то свет ведь находится в полном покое. И лишь кли должно его раскрыть. Принеси кли и раскроешь, а если не принесешь, то не раскроешь. И на этом мы с вами закончим.
Несколько сообщений в заключении. Сегодня воскресенье, особый день трансляции на КАП-ТВ. В 3:00 подготовка к уроку Зор, в 4:00 урок Зор, в 5:30 детский урок с Равом Лайтманом, в 6:45 собрание товарищей всемирное, и в 20:00 общественный урок воскресенье, это день мирового кли в КАП-ТВ. Каббала, народу рада пригласить вас на вступительные лекции по науке Каббала в ближайший вторник, 25 мая, в 19:00 в Доме Каббала народа в Хайфе, и в ближайшую среду, 26, 8:30 вечером в Доме Каббала народа в Эйлате. Вход свободный, дополнительные подробности по телефону 1-700-509-209. На этом мы заканчиваем. Доброго дня.
יש לנו שמה